Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро начинается на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона, и со мной в студии моя коллега Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Байден заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты продолжали стабилизировать Афганистан. А Европарламент, напротив, опасается, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане.
Да, действительно, мнения в данном вопросе не сошлись. Байден заявил, что Россия и Китай рассчитывали на дальнейшее присутствие США в Афганистане и хотели бы, чтобы Вашингтон бесконечно вкачивал деньги в эту страну. Сколько там посчитали? Больше триллиона они туда уже потратили за все это время, когда там находился.
Триллион в никуда, было еще такое сообщение, что вот да. Как бы толку никакого.
Но Байден стоит на своем, он не жалеет о выводе войск из Афганистана. Говорит, что было все сделано правильно, поскольку дальнейшее пребывание сил в стране грозило бы большими потерями. И он, по его словам, также США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью Аль-Каиды, запрещенной террористической организацией в России. Должны были бороться с террористами в другой стране. Ну а в Европарламенте высказали совершенно другое мнение. Они опасаются, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане. Не знаю, что такое политический. Видимо, они имели в виду не физическое присутствие, а какое-то
Свое влияние видимо, сможем оказать, якобы.
Да. Так вот, Европарламент опасается влияния России и считают, что надо немедленно принимать меры и способствовать стабилизации гуманитарной обстановки в Афганистане. Поэтому они решили не сами это делать, а призывают Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане. Молодцы, да? В общем, в Европарламенте выражают глубокую озабоченность и озабочены тем, что вот США вывели из Афганистана войска. Это говорят, что это было сделано не совсем правильно. В то же время надо еще отметить, что МИД России назвал ситуацию в Афганистане закономерным итогом вывода войск США.
Но никто не ожидал, даже сам Байден, я так понимаю, не ожидал, что так быстро все развалится и наступит вот тот бардак, который сейчас существует в Афганистане.
Да, вот еще сравнивали с карточным домиком, который развалился при выводе войск. В МИДе также заявили, что Россия и ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану с ОДКБ на случай возникновения кризисных ситуаций. Но в Североатлантическом альянсе не заинтересовались таким предложением.
С нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМ, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, по поводу вот действительно России и Китая здесь хотелось бы поговорить, поскольку нас объединяют в этом вопросе. С одной стороны, Байден, который говорит, что нам было бы каким-то образом выгодно, да, чтобы Соединенные Штаты продолжали армия американская находиться в Афганистане, и вот Запад, который, наоборот, теперь боится, что мы можем там оказать определенное политическое влияние. Здесь в чем заключается вот это противоречие? Кто, может быть, опасается не просто так? Есть, да, вот действительно какие-то на то причины?
Ну, все-таки нужно говорить о том, что как бы резолюция Европейского парламента – это не есть мнение какого-то коллективного Запада. Потому что любой человек, который более-менее понимает регион, более-менее понимает Афганистан, знает, что в Афганистане, на улицах слитки золота не лежат. И прямо скажем, эта территория, за которой боролись мировые империи в XIX веке, в начале XX века, сейчас совершенно
не в том состоянии.
Совершенно потеряла свою привлекательность. Ну и, собственно, вопрос вообще, насколько она изначально была нужна еще в XIX веке там, Российской и Британской империи, которые как-то за это все соревновались. Что касается России и Китая, то, опять же, непонятно действительно, какой интерес России или Китаю заполнять политический вакуум в этой нестабильной стране, которую после 20 лет американцы так успешно покинули. В этом смысле, скорее, есть действительно смысл в том, что те страны, которые прилегают к Афганистану, с которыми Афганистан граничит, конечно же, для них это некоторая новая дополнительная головная боль. Вот эта новая администрация в Афганистане. И здесь, как бы цинично это ни звучало, действительно, сейчас Афганистан — это проблема уже не Соединенных Штатов, это уже проблема, ну, непосредственно соседей этого самого Афганистана.
Ну и, наверное, все ООН тоже, когда заявляет о том, что необходимо какие-то приложить действия, то они наверняка руководствуются и опасением за Европу, не только за соседние страны.
Ну, все-таки ООН — это структура, в которую входят все практически страны мира, поэтому, в общем-то, мы тоже опасаемся, как страна, член, так сказать, ООН. Вот. То есть тут как бы не только дело в Европе, хотя, конечно, и в Европе тоже вот такие ведущие европейские страны, как Косово, не всеми признанные, и Албания, уже даже согласились какое-то количество афганских беженцев принять, насколько я знаю.
А вот когда вот говорят в Совбезе ООН о том, что необходимо создать инклюзивное правительство в Афганистане, каким-то образом вообще можно повлиять на то, что сейчас там происходит, и на создание этого правительства?
Я думаю, что в данном случае только пряником. То есть, иными словами, пообещать какие-то финансовые или, там, скажем, инфраструктурные какие-то проекты там осуществить. Если в новом правительстве, помимо движения «Талибан», запрещенного, но одобряемого в России, будет, соответственно, еще представители каких-то других движений и других этнических групп. Потому что «Талибан» — это все-таки в большей степени пуштунская такая организация, а пуштуны составляют большинство жителей Афганистана, но при этом большинство это составляет 40%. То есть 60% жителей Афганистана — это не пуштуны, и, соответственно, не люди, которые в меньшей степени как-то симпатизируют этому движению.
Станислав Олегович, а позвольте заострить внимание на том, как вы сказали, запрещенного, но одобряемого движения «Талибан» в России. Что вкладываете в это понятие? Почему одобряемого?
Потому что весь российский официоз, в том числе внешнеполитический, в общем-то, скорее с одобрением сейчас высказывается в духе того, что пало марионеточное плохое правительство, подконтрольное Соединенным Штатам, и сейчас будет «Талибан», с которым надеется наладить нормальные отношения, и который уже сейчас, как говорит официоз, в общем-то, более-менее ведет себя прилично. То есть вот такой у нас есть парадокс информационный. С одной стороны, все медиа должны подчеркивать, что эта организация запрещена в России, а с другой стороны, весь официоз говорит, что, в общем-то, это лучше, чем вот это павшее правительство.
А вот действительно с ними можно будет о чем-то договариваться?
Я думаю, что если есть у нас соответствующие эксперты по этой организации, я думаю, что уже такие как бы каналы существуют, потому что не так давно, в общем-то, «Талибан» приезжал в Москву вместе с другими структурами афганскими, буквально там сколько, месяц назад, да, или там полтора. Вот, я думаю, что в России понимали, куда ветер дует, и, в общем-то, для России не стало большой неожиданностью вот нынешнее, и не только выход американцев, но еще и вот такое вот практически очень быстрое, там, за месяц взятие под контроль этой организации всей практически территории Афганистана, поэтому тут хочешь не хочешь, а приходится взаимодействовать с теми, кто фактически находится у власти, пусть даже это структура, которая там сама себя выбрала, и ее никто не выбирал ни на каких выборах.
А вот что касается Китая, так как нас все-таки объединяют вот Россию и Китай в том, что сейчас будут влиять больше на ситуацию в Афганистане. Каким образом Китай? Они тоже имеют какие-то каналы для связи, для...
Ну, я думаю, что это вполне возможно, потому что для Китая также принципиально, скажем так, по крайней мере, понимать и какие-то контакты иметь с теми, кто находится на их периферии. Плюс все-таки для Китая принципиальное обеспечение своей безопасности, в том числе внутренней безопасности, безопасности, связанной с уйгурами, с мусульманами, китайцами. Вот. И, с другой стороны, для Китая принципиальное обеспечение торговых путей в рамках проекта «Один пояс, один путь», и, соответственно, чтобы это все, что идет из востока на запад, чтобы эти торговые пути, скажем так, были под контролем и никто на них не нападал. Вот. Я не знаю, насколько Китай там обеспокоен или не обеспокоен сменой власти в Афганистане, но, во всяком случае, какое-то внимание он этому, конечно, уделяет.
Станислав Олегович, тема Афганистана очень большая. Так вот, давайте посмотрим еще со стороны беженцев этот вопрос рассмотрим, потому что Джо Байден распорядился выделить до 500 миллионов долларов долларов на помощь беженцам из Афганистана, и в том числе призывает страны, есть призывы, да, такие, чтобы страны принимали этих беженцев, не выселяли их, не депортировали и так далее.
Напрямую принимать, несмотря на то, что они выделяют деньги на миграционные расходы, а создают некоторую буферную зону, в том числе в Европе, вот как вы уже сказали, в Косово и Албании, но и призывают остальные страны Европы принимать беженцев хотя бы на время, чтобы потом примет их США или не примет.
Вот этих средств 500 миллионов
и
долларов.
Плюс 100 миллионов до того.
И до того. Это достаточная ли сумма? И вот действительно они будут распределены так, что можно будет оказать реальную помощь беженцам?
Ну тут, конечно, эта сумма для нас с вами какая-то фантастическая, но для Соединенных Штатов это, конечно, сумма символическая. Угу. Здесь нет, по-моему, двух мнений по этому вопросу. Другой вопрос, что кого, собственно, считать беженцами? Потому что если считать, что после прихода фактического в Афганистане Талибана к власти, можно ли считать, что абсолютно все жители Афганистана сейчас могут считаться беженцами, потому что эта организация, скажем, запрещена в России там, и в других странах? То есть можем ли мы на этом основании считать, что все страны мира, в том числе находящиеся за тысячи километров от этого региона, в том числе европейские страны, они имеют какое-то моральное обязательство брать по частям всех жителей Афганистана к себе.
Но, а может идти речь только о тех, кто изначально сотрудничал с американскими военными?
Ну, это там говорится о цифре около 50 тысяч. Это тех, кто работали, сотрудничали, и члены их семей. 50 тысяч человек.
В Соединенных Штатах ведь тоже сейчас об этом говорят, а в Европе относительно того, что все-таки вот те люди, которые действительно годами или даже там 20 лет сотрудничали с американской администрацией, конечно, они имеют все легитимные опасения за свое там здоровье, жизнь или, во всяком случае, работу уж точно при новой администрации. Да, я думаю, что здесь, конечно, вопрос, и, опять же, это, конечно, вопрос к Соединенным Штатам, ну или к союзникам Соединенных Штатов, потому что, например, Пакистан является таким, в общем-то, ну, не сказать, что идеальным, но вполне себе таким дружественным Соединенным Штатам государством. Поэтому, в общем-то, возможно, и с Пакистаном есть какие-то договоренности или будут договоренности как раз-таки о размещении вот этих людей на территории Пакистана.
А вот что касается республик Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, куда, хотят они того или нет, все равно уже прибывают беженцы. Вот мы рассказывали и про военнослужащих, которые туда прибыли, больше 500 человек, и раньше, и на прошлой неделе, в прошлом месяце туда уже прибывали те, кто из военнослужащих.
Кто заранее решил уехать.
Нет, при отступлении они просто бежали в Таджикистан, Узбекистан. Они как будут разбираться с этими беженцами? Если в Европе хоть надежда есть на то, что США будет финансировать, то там кто будет?
Ну, смотрите, здесь вопрос еще этнический, потому что значительную часть жителей Афганистана составляют как раз таджики и узбеки. Поэтому, я думаю, вот своих Таджикистан и Узбекистан вполне может принять. Просто по факту того, что они таджики и узбеки. Вот. И я думаю, что они, конечно, тоже могут рассчитывать на некоторую помощь финансовую со стороны Соединенных Штатов. Я, правда, боюсь, что эта помощь будет скорее в рамках ОДКБ, там, в том числе России, оказывать. Вот. Потому что Россия все-таки заинтересована, чтобы эти люди оставались в этих государствах, они шли дальше на север, к нам. Вот. Но да, вот, по крайней мере, вот те люди, у которых может быть какая-то родина помимо Афганистана, да, исходя из их этнического происхождения, они, конечно, в чуть более лучшем положении, чем те, у кого помимо Афганистана ничего нет.
Станислав Олегович, благодарим за беседу. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ и кандидат политических наук, был с нами на связи. Россия стала быть менее опасной для Чехии. Правительство через неделю планирует исключить Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19.
Из этого списка, помимо России, с 23 августа еще уберут Тунис и Индию. Это популярные туристические направления. Ну, а другие страны, тоже туристические, Бразилия, Непал, Парагвай, Перу и ряд других, все-таки останутся еще в списке опасных. Что это за красный список? Это гражданам Чехии туда были запрещены любые поездки, и туристические, и по делам, и к родственникам, потому как причины назывались резкий рост заболеваемости COVID-19 и появление новых мутаций коронавируса.
Коронавирус. Ну, то есть нестабильная эпидемиологическая обстановка.
Я знаю, что не только в Чехии, и в других странах Европы тоже такие есть красные списки, и Россия в них тоже присутствует. Со своей стороны, Россия с 27 августа снимает также ограничения на полеты в Чехию, ну и еще и на Доминикану, и в Южную Корею.
Вопрос в том, поедут ли? Будет ли тогда как-то, может быть, туризм восстанавливаться все-таки между этими странами, если из этих списков мы постепенно убираем? Но при этом, мне кажется, конечно, ситуация все равно остается нестабильной, потому что сегодня у нас вроде бы, может быть, меньше заболевших, по крайней мере, в определенных городах тоже по регионам абсолютно разная обстановка. А завтра появился новый штамм, или как раз-таки все ринулись, все куда-то поехали, и вот оттуда что-то привезли.
Тут еще и важно учесть то, куда пускают привитых спутником ВИ россиян. Потому что, да, Чехия, может быть, и исключила из красного списка, но все равно нужно сдавать дважды ПЦР-тесты, если нет, там
но
проходить
в нынешних реалиях ты все равно, у тебя очень маленький выбор, в принципе, куда ты можешь поехать. А куда ты можешь поехать без ПЦР-теста, он еще меньше. Поэтому, вот, мне кажется, все просто должны уже смириться с
фактом ПЦР-теста. Нет, я тебе просто скажу, что я по тебе просто перечислю страны, в том числе и страны Европы, куда можно поехать, если ты привит спутником ВИ. Это, допустим, Венгрия, Турция, Кипр, Черногория, Эстония, Румыния, Болгария. Это если брать страны Европы.
А
того,
я хочу, допустим, в Чехию.
В Чехию? Ну, ты поедешь рядышком в Венгрию и будешь думать, что радоваться, что в Чехии. Да, но можно еще добавить, если говорить о вакцинах, то есть такая новость, что директор не эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбург заявил, что вакцины «Спутник Лайт» и «Пфайзер» хорошо между собой сочетаются и могут применяться вместе. Действительно, Российский фонд прямых инвестиций предложил компании Pfizer начать совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для ревакцинации. Вот если будет такая возможность, то, может быть, и скорее будет эта вакцина и принята, и многими странами взаимно.
Я могу сказать, что у меня есть знакомая, которая она живет в Испании, она привилась Pfizer, не так давно она приезжала в Россию к родственникам и ради интереса сдала тест на антитела. У нее за 1000 титр антител. Не знаю, как спутник, мне даже, на самом деле, самое интересное, порой нужно тоже дойти сделать тест на антитела, но мы при этом помним, что не обязательно наличие антител должно быть, то есть здесь может быть это иммунный ответ, но, тем не менее, вот многие спорят о том, есть ли эффективность от зарубежных вакцин и от спутника ВИ, ну, здесь, мне кажется, очевидно, что эффективность есть, защита есть, и если еще и совместить спутник и Pfizer, то вот, как говорят ученые, да, может иммунитет быть еще сильнее. Переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Новый план по борьбе с коррупцией утвердил президент России Владимир Путин. В нем будут заполнены пробелы старого законодательства.
Действительно, планы и стратегии по борьбе с коррупцией это действуют уже не первый год. И нынешние поручения Владимира Путина как раз касаются, во-первых, это уточнение формулировок закона, где они были неточными, ужесточение наказания за коррупцию и вот заполнить такие пробелы, которые были. Вот, например, Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и Следственному комитету нужно разработать дополнение к закону, чтобы запретить чиновникам поступать на госслужбу, именно тем чиновникам, кто уже отделался штрафами за коррупционное преступление. Есть такие случаи сейчас, и они не наказываются, и они действительно были распространены, когда уже было какое-то обвинение в коррупции, человек заплатил штраф и пошел дальше опять работать. Есть несколько таких пробелов, которые не были до сих пор охвачены законами. Это, например, овладение цифровыми активами, цифровой валютой. Они тоже никак не учитывались, и поэтому это не входило в учет, видимо, в декларацию в ту же.
С нами на связи председатель Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, новые правила, новый регламент изменит коррупционную ситуацию в нашей стране?
Да, безусловно. Дело в том, что предыдущий, значит, план, он содержал порядка 8 пунктов. И новый план уже содержит более, 16 пунктов. Это
в два раза больше получается.
Да, более объемные документы. Там очень много принципиально новых положений, потому что по докладам, по статистике, по анализу были сделаны многие дополнения, потому что жизнь меняется.
А вот какое положение вам кажется самым важным, самым актуальным сегодня из тех, которые представлены?
Ну, их несколько. Вот, допустим, ограничение к занятию должностных полномочий лицам, которые не то, что были оштрафованы, а и тем, кто не соответствует, деятельность которых не соответствовала антикоррупционным стандартам. Есть такое понятие — антикоррупционные стандарты. Это очень важное положение. По цифровым активам. В связи с ковидом, значит, тоже принятое положение о коррупционных действиях в сфере распределения и взяток, в сфере противодействия ковиду. Там тоже очень много лазеек всевозможных возникло. Также наделение возможностью осуществлять различные запросы в банки, в кредитные организации руководителям регионов и руководителям, значит, антикоррупционных возможных, всевозможных структур, чиновников, которые занимаются этими вопросами.
Юрий Васильевич, а вот как вы оцениваете, как должны обеспечить, вот есть там еще одна такая мера, которую поручил разработать президент, защита свидетелей, лиц, которые сообщили о коррупции, что должно там появиться?
Ну, защита свидетелей должна быть четко проработана в рамках прокурорского надзора, следственным комитетом. Соответственно, должны защищаться сами по себе факты заявления, и персональные данные заявителей не должны раскрываться для самих коррупционеров и в принципе. Там целый комплекс мер должен быть разработан, потому что многие, зная о коррупционной деятельности, в общем-то, боялись об этом заявлять, в том числе и представители общественных разных антикоррупционных формирований и организаций, институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля. Вот. Поэтому защита, конечно, должна прорабатываться, и мы будем внимательно следить за тем, как реализуется.
Вот это важный момент, Юрий Васильевич. Вот не должно ли быть, может быть, сильнее наказание в случае нарушений?
Вне всякого сомнения. Я думаю, что и статьи Уголовного кодекса будут пересмотрены, новые появятся статьи Уголовного кодекса. Ужесточение наказания, ну вот, пожалуйста, Рогозин в Роскосмосе, он же предлагает вообще ввести смертную казнь за коррупцию.
Нет, но из крайности в крайности мы же должны объективно понимать,
понятно,
что
поэтому
будет.
Я говорю, что нужно здесь находить некую золотую середину, ту меру, которая будет действительно действенной, которая обеспечит снижение уровня коррупционного.
Мы с вами полностью согласны, потому что, да, вот про коррупцию знают все, но и все, к сожалению, порой делают вид, что такой проблемы не существует, а хочется, чтобы она в нашей стране действительно решалась. Юрий Васильевич, к сожалению, время эфира ограничено. Благодарим вас за беседу. Юрий Макеев, председатель Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации, был с нами на связи. Побит мировой рекорд числа Пи в Швейцарии с помощью высокопроизводительного компьютера посчитали 62,8 триллиона символов после запятой. Я даже это представить не могу, это количество.
Сколько
цифр.
Этих триллионов? Этот вычисление провели в высшей школе Граубюндена. Они специально готовились к этому, уже давно сообщали, что готовятся побить рекорд книги Гиннесса. Она, кстати, занесена в книге Гиннесса. При вычислении предыдущего мирового рекорда число Пи достигало 50 триллионов. Тогда это рассчитывали в компании Google с помощью облачного сервера. Сейчас появился более мощный суперкомпьютер, и расчет вот этих 62 и 8 триллионов занял 108 дней и 9 часов. Но это все равно в 3 раза быстрее предыдущего, представляешь?
Нет, а мне еще интересно, а где они это записывали? Где эта огроменная тетрадка с этими цифрами? Или доска, или что это, или как это было записано?
Я думаю, что оно там и хранится в компьютере, никто его оттуда не переписывает и не достает. Они там сохраняли долгое время
интригу. Они сами запомнили, интересно?
Интригу сохраняли. Пока не зарегистрировали этот рекорд в книге Гиннесса, они сообщали только там какие-то несколько последних цифр, а другие никому не сообщали, чтобы никто не мог. Но сами вычисляли. Сами математики говорят, что эти вычисления совершенно бесполезны.
Вот, я хотела спросить, толк-то какой?
А вот методы, которые они применяли, и программы, которые они составляли, могут быть уже использованы для таких областях, как анализ ДНК, РНК, там, текстовый анализ.
Конечно, польза от вычисления она должна быть. И я думаю, что
хоть
она
какая-то
есть. Но я помню только 3,14.
15 еще.
Дальше 15. Теперь запомним. Елена Глещинская, Татьяна Ладяева, спасибо.